Неформальность обстановки вполне соответствовала той мешанине из разных биографий и национальностей, которую представляла собой эта компания. Гости разошлись по разным углам комнаты, свободными группками. Разговоры шли на трех великих языках Леванта — английском, французском, арабском.
Левант — восточная часть Средиземноморья, включающая не только прибрежные страны, но и острова.
На противоположной стороне комнаты Дэн видел Джейн, разговаривавшую с миссис Ассад и одной из киношных пар. Джейн была в черном, очень простом платье, с высокой талией и довольно глубоким вырезом. На обнаженной шее кулон с камеей. Этот наряд делал ее похожей на Джейн Остен позднего периода творчества. Дэн даже решился подразнить ее по этому поводу. Наряд был явно куплен в последний момент перед отъездом, так что у него был повод сообщить ей, что она не так уж плохо одета для человека, не взявшего с собой чего-нибудь понаряднее. Сам Дэн сидел между романистом и Ахмедом Сабри. Перед обедом Ассад совершенно по-мальчишечи похвастался ему своим главным сокровищем — фотографией в рамке, где он, значительно более молодой и худощавый, но уже начинающий лысеть, запечатлен рядом с Бернардом Шоу. Ассад тогда работал в Англии на съемках одного из фильмов «Паскаля» по пьесам Шоу, и старый писатель однажды приехал посмотреть, как идут съемки. Под снимком была размашистая подпись Шоу. Несмотря на то, что по-английски Сабри говорил очень неровно и так многословно, что порой его трудно было понять, выяснилось, как только он сбросил надетую поначалу маску отрешенности, что он большой поклонник Шоу. Правда, как это обычно бывает с иностранцами, он совершенно не знал, как теперь относится к умершему кумиру на родине. Мол, человек был явно не глупый, но с чуть слишком раздутой репутацией. Очень скоро разговор зашел о политике. Насер, Садат, экономические проблемы Египта, величайшая глупость со строительством Асуанской плотины, дилеммы арабского социализма. «Жаль, Джейн всего этого не слышит», — подумал Дэн, и когда вместе с Сабри они подошли к столу пополнить тарелки, воспользовался случаем, чтобы присоединиться к той группе, с которой беседовала Джейн. Сабри сел рядом с ней и вдруг обнаружил, что она говорит по-французски. Он немедленно перешел на этот язык и, кажется, почувствовал себя гораздо более в своей стихии. Вдруг он произнес что-то, заставившее Джейн и миссис Ассад рассмеяться. Сидела на небольшом пристенном диванчике вместе с Джейн. Подошел Ассад и подмигнул Дэну. Образовался небольшой кружок. Тут Сабри опять сказал что-то, на этот раз по-арабски. И те, кто понял, снова рассмеялись. Ассад перевел. «Те, кто считает, что дважды два — пять, должны выйти из комнаты». Первая шутка, первая из множества последовавших за нею, о глупости политической тайной полиции. Медленно, постепенно, с какой-то мрачной неохотой Сабри начал играть. Через некоторое время из него уже потоком лились рассказы, анекдоты, афоризмы на смеси французского и арабского. У него был прирожденный талант комика. Он шутил, сохраняя абсолютно невозмутимую физиономию, и все более походил на Мортаза Аля.
Американский комический актер театра, кино и телевидения, автор сатирических текстов, снискавший известность остроумной критикой высших представителей власти послевоенной и современной Америки.
Будто чем больше его слушатели смеялись, тем меньше иллюзий о человеческой натуре у него оставалось. Некоторые анекдоты на арабском, видимо, были слишком скабрёзными для европейского слуха. Но Сабри использовал сидящую рядом Джейн одновременно как переводчицу и как шлюз для подачи информации, заставляя ее переводить с французского на английский не самые соленые из своих шуток. Пару-другую Дэну удалось запомнить. Вот они. В Луксоре нашли каменную статую фараона. Надписи совершенно неразборчивы. Археологи в растерянности, не знают, кто бы это мог быть. Статую привозят в Каир, тщательно очищают, и все же специалисты остаются в недоумении. Наконец, некий сотрудник тайной полиции просит разрешения взглянуть на фараона. Его проводят в помещение, он входит один и запирает за собой дверь. Через час он выходит, натягивая пиджак и вытирая пот со лба. «Порядок», — говорит он, — «он признался». Человек, которого считают политическим преступником, пойман после далеко не первого побега. Начальник полиции ломает голову, куда бы его понадежнее засадить. Молодой инспектор просит разрешения высказаться. «Я знаю, куда, сэр. В одну из тех тюрем, что в Гизе. Иностранцы их пирамидами зовут». Был анекдот и специально для Ассада. Садат звонит коптскому патриарху. «Ваша светлость, нам не следует больше употреблять такие слова, как мусульманин или копт. Все мы египтяне».
«Разумеется, господин президент».
«И, кстати, я назначил Ибрагима Шафира епископом Александрии».
«Но ведь он мусульманин, господин президент».
«Ну вот, видите, вы опять за свое». Некоторые анекдоты, видимо, были стары, как сам Египет. Насер инспектирует свои войска. Ему попадается на глаза солдат, как две капли воды, похожие на него. Насер улыбается. «Я знаю, откуда ты родом, мой мальчик. Из той же деревни, что и вы, господин президент».
«Ага, значит, в нашем доме служила твоя мать?»
«Нет, господин президент, мой отец». Затем последовала целая серия язвительных, совершенно бунтарских анекдотов о невежестве египетских военных и небоеспособности армии. Солдат возвращается с Синайского фронта.
Имеется в виду арабо-израильская война 5-10 июня 1967 года.
«О, Аллах! Здорово же умеют воевать эти немцы!» Или еще. Армейский грузовик движется к израильской линии фронта. Офицер, сидящий рядом с водителем, лихорадочно грызет фисташки, бросая скорлупу за окно. Взглянув на него, водитель спрашивает: «Зачем вы это делаете, сэр?»